Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Запрос на перемены. Россия только, не только для русских. Двойные стандарты Киева, необоснованность придирок к Северному потоку 2 и продуктовые сертификаты. Основные темы, которые президент России Владимир Путин обсудил на встрече с главами думских фракций. Поводом для разговора стали предстоящие выборы в Госдуму. А в студии обозреватель «Радио Спутник» Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Кирилл.
И я должен напомнить, что трансляция этой беседы ведется в приложении Clubhouse, так что те, кто имеет возможность им пользоваться, могут подключиться к трансляции и чуть позже задать свои вопросы эксперту. И только я должен предупредить, что эти вопросы должны быть приличными и без обсценной лексики. Да, Олег, расскажи, что же там произошло.
Ну, получился так своего рода старт предвыборной кампании. Глава государства обозначил, на что надо обратить пристальное внимание депутатам нынешним и тем, кто изберется в Госдуму 19 сентября. При этом, отмечают политологи, у будущих парламентариев конкуренция будет выше, так как Госдума пополнится новыми политическими структурами. Напомню, проходной барьер на предстоящих выборах не прежние 7%, а 5%. Ну и прослеживается явный запрос на обновление системы, на новые идеи, которые способствовали бы развитию российского общества и национальной экономики.
Угу. А как вот будет выстраиваться дальнейшая внутренняя внешняя политика России, что будет в приоритете социальной стратегии? Вот об этом мы спросим заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. С нами на связи. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Павел Яковлевич, есть определенные запросы россиян, президент их озвучил, дав понять, к чему нужно стремиться парламентариям, политическим силам России, избавляться от закостенелости, по всей видимости. А готовы ли меняться те партии, которые уже сегодня представлены в Госдуме?
Хороший вопрос. Я тоже им задавался в преддверии этой встречи, и лично мне было очень интересно посмотреть, а в какой интеллектуальной форме находятся прежде всего лидеры парламентской оппозиции. И способны ли эти люди в меняющемся российском обществе, с учетом всех тенденций, которые сейчас наблюдаются, быть представителями широких народных групп? И отметил для себя, что, конечно, три этих человека, я имею в виду, конечно, Зюганова, Миронова и Жириновского, пребывают в разном положении, и вот эта вот сдержанная, я бы даже сказал, пессимистично вялая интонация Геннадия Андреевича меня едва не выгнала в уныние, зато Владимир Вольфович, как говорит молодежь, отжег. Он, конечно, сегодня был ярок, и президент, как мне показалось, это оценил. Вот что-что, а быть генератором идей, половина которых может показаться слишком радикальными, и над ними можно пошутить, как это делал президент, а половина касается действительно насущных общественных проблем. Например, готов подписаться под словами Владимира Вольфовича о необходимости появления некой широкой общественной площадки, на которой бы прежде всего молодежь могла вести дискуссии с представителями более зрелого поколения. И, как говорил Жириновский, университеты могли бы стать этой площадкой. Выступление господина Миронова не могу выделить в качестве какого-то особенного. Я услышал от него те же привычные вещи, которые звучали и ранее. Но «Единая Россия», как всегда, скрупулезна в детальных вопросах совершенствования российского законодательства. И, в общем-то, от каждого прозвучали правильные идеи. И можно сказать, что парламентские партии смотрины в преддверии больших федеральных выборов в Государственную Думу прошли.
Павел Яковлевич, а какая же из них все-таки ближе к народу? Потому что в основном, насколько я понял, упор был сделан на том, что запросы россиян, даже не просто запросы, а требования россиян, что нужно и менять социальную политику, нужно менять экономическую политику страны. Кто в обновлении, скажем так, готов проявить себя более ярко? Ну, хотя бы на тех словах, которые сегодня прозвучали?
Ну, лично я не почувствовал, что тема запроса на перемены была центральной в ходе этого диалога. Наоборот, скорее были в очередной раз озвучены довольно привычные нам вещи об уважении к памяти предков, о внешнеполитических угрозах, о необходимости стабильного поступательного развития. Есть такая формулировка «банальность зла», там была банальность добра. Вот те вещи, которые и так кажутся очевидными, но их надо все равно повторять, иначе они могут обществом подзабыться. О необходимости консенсуса, национального мира, о необходимости чтить память предков, в том числе воинов, защищавших Отечество. Все это было. Но в то же время в воздухе как будто бы витало два таких призрака. Первый – это призрак надвигающихся выборов в Государственную Думу, а второй призрак – это протест, который в течение последнего месяца то затухает, то вновь в России активизируется. И хочу заметить, все лидеры парламентских фракций, как один, начали свои выступления с осуждения организаторов этих протестных акций, с осуждения такого явления, как навальнизм, оно даже было озвучено в ходе этого диалога, и выражение приверженности национальному суверенному курсу развития страны, когда речь шла о вмешательстве Запада в готовящиеся выборы и вообще внешнеполитических угрозах. Ну а что касается положительных изменений, тут не шла речь о каких-то радикальных преобразованиях. Здесь просто озвучивались те вещи, которые и так у всех на устах, которые, я думаю, любой гражданин Российской Федерации с удовольствием бы одобрил и поднял на знамя своих политических требований. Ну, как в частности, защита минимального дохода, чтобы у людей, и так лишившихся всего, не списывали деньги со счетов, если они являются должниками, или индексация пенсий. Вот когда четыре лидера парламентских фракций повторили инициативу об индексации пенсий для работающих граждан, мне кажется, что мы вплотную приблизились к выполнению этого требования. Были очень интересные политические инициативы, вот с чем я тоже полностью согласен, это прозвучало и у Жириновского, и у Зюганова. Если мы строим партийную систему России, мы хотим, чтобы у нас были живые партии, способные артикулировать интересы широких слоев населения, то, конечно, в больших городах должны проходить выборы по партийным спискам, а не только по одномандатным округам, чтобы партийная составляющая не замыливалась, и вот в этом публичном пространстве конкурировали не только кандидаты без партийного билета или не позиционирующие себя как члены партии, а партии как платформы, как главные идеологические фабрики мысли.
Павел Яковлевич, а если позволите, тогда вопрос уже непосредственно про предстоящие выборы. А вот в нынешнем созыве у «Единой России» чуть ли не конституционное большинство. И, насколько я понимаю, специалисты-парламентаристы говорят о том, что, в принципе, это не очень хорошая ситуация, когда у партии власти настолько много мест в парламенте. Как вам кажется, удастся ли «Единой России» получить такое же или, может быть, большее число мест в парламенте в следующих выборах?
Я не хотел бы за российский народ решать, кто будет находиться в Государственной Думе после выборов 2020 года. Хочется надеяться на то, что как он решит, так и будет. Но забегая вперед, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в Государственной Думе расклад сил коренным образом изменился. Потому что каждая партия так или иначе сохранила тот электорат, который у нее был, и электоральная база «Единой России» вряд ли могла радикально сократиться по сравнению с периодом предыдущих выборов. Я не верю, что в Думе появятся фракции каких-то малых партий. Преодолеть 5% барьер им едва ли удастся. И единственное принципиально новое и публично широко известное лицо, которое мы там увидим, скорее всего, будет Захар Прилепин. И то только благодаря тому, что образуется такой очень странный идеологический конгломерат умеренных левых в лице справоросов и правых консерваторов в лице господина Прилепина. Что касается перспектив «Единой России», тут ведь надо принимать в расчет вот что. У нас выборы в Государственную Думу проходят по смешанной системе. И тут на первый план зачастую выходят не чьи-то партийные пристрастия, а сила личности, баллотирующаяся в одномандатных округах. И мы с вами должны быть реалистами, мы понимаем, что для победы в одномандатном округе нужны средства, нужны авторитетные личности, нужны люди, которых уважают местные жители. И, конечно, если от «Единой России» в одномандатных округах пойдут директора предприятий, главврачи, лучшие учителя, люди, известные в масштабах всей страны, те, кто каждый день мелькает на телеэкране, то велика вероятность того, что в одномандатных округах «Единая Россия» победит практически везде, а это уже почти половина мест в Государственной Думе. Поэтому, если мы предположим, что она наберет примерно 180-190 мест в одномандатных округах и еще получит хотя бы 40-45% по федеральным спискам, то, конечно, большинство в Государственной Думе ей гарантировано, и причем очень серьезное превалирование над всеми другими фракциями.
Достаточно популярный лозунг «России для русских», лозунг, который Путин раскритиковал, мол, такие призывы вредят русской нации. Правильно ли полагать, что здесь прослеживается еще и корректировка не только социальной, но и национальной политики государства?
В этом вопросе Владимир Владимирович Путин очень последователен с самого момента его прихода на президентский пост. И что бы по этому поводу кто ни говорил, именно благодаря этой позиции сохраняется межнациональный мир и территориальная целостность нашей страны. К Путину некоторые представители оппозиционной общественности предъявляют претензии по поводу социально-экономических проблем, у кого их нет. Но вот в национальном вопросе, как мне представляется, он совершенно объективен, точен и, подчеркиваю, на протяжении многих лет занимает одну и ту же позицию. Благодаря этой позиции у нас до сих пор есть страна. Если от этой позиции отойти, страны может просто банально не остаться. Она разлетится на части. В то же время он ведь говорил о том, что русский народ является государствообразующим, и эта идея зафиксирована в Конституции Российской Федерации. То есть есть ядро, которое притягивает к себе другие народы, но при этом и ядро, и периферия должны пользоваться равными правами и одинаково уважать друг друга. Ну, это просто идеальная моральная позиция, и к ней не придерешься.
Если говорить о перспективах развития национальной политики, стоит ли полагать, что Россия станет более открытой в плане миграционных процессов?
Ну, я бы сказал, что Россия и так достаточно открыта в отношении мигрантов из Средней Азии, и кто бы что ни говорил, это сегодня главный трудовой ресурс в секторе низкоквалифицированной рабочей силы, и создается впечатление, что здесь приток этих мигрантов из Юго-Восточной Азии и Средней Азии не иссякнет, и они также будут присутствовать на нашем рынке труда. Что касается необходимых мер на будущее, конечно же, те люди, которые в силу распада Советского Союза потеряли культурную почву, да, считая себя русскими людьми, оказались гражданами чужого государства, будь то Украина, Беларусь или Молдова, но при этом они продолжают ощущать себя русскими, говорят на русском языке, то, конечно же, надо упростить процедуру получения ими гражданства и в первую очередь сделать это для ЛНР и ДНР. В этом смысле президент в очередной раз дал понять, что луганских и донецких братьев мы не бросим, а как, собственно, можно еще говорить иначе в этом вопросе.
Да, Павел Яковлевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот Ну, ожидаете ли вы появления каких-то новых партий в следующем созыве Государственной Думы? Я просто почему спрашиваю, потому что как-то давно в России не происходило перехода региональных партий на федеральный уровень.
Действительно давно, но я, честно говоря, на данный момент не вижу предпосылок для этого. Более того, те партии, которые мы привыкли наблюдать в парламенте, переживают очень сложные времена. Вот если благодаря авторитарному лидерству Владимира Вольфовича Жириновского в ЛДПР все ходят по струнке, это партия-монолит, то внутри коммунистической партии намечается очень серьезная центробежные силы, и, возможно, эти силы в конечном итоге приведут к ее расколу на две непримиримые структуры, которые будут баллотироваться в Государственную Думу одновременно.
От них же откололись когда-то эти коммунисты России, нет разве?
А?
От них же как-то вроде откололись коммунисты России когда-то или нет?
Коммунисты России, да, откололись давным-давно, но при всем уважении к этой партии, вряд ли она может претендовать на серьезный федеральный статус. Но вот есть внутри КПРФ люди, которые откровенно симпатизируют несанкционированным акциям протеста, которые разворачиваются на российских улицах. Есть внутри КПРФ совершенно автономное, хоть и под красными знаменами, движение Рашкина-Бондаренко. И это движение, кроме шуток, пользуется определенной поддержкой со стороны населения. Может получиться так, что коммунистическая партия уже не сможет удержать внутри себя вот этот баланс между взвешенной прогосударственной позицией социального толка и действительно левыми радикальными идеями. И вот тогда она расколется. Что касается партии Миронова, то, наверное, она в конгломерате с прилепинцами все-таки в Государственную Думу пройдет, но, как говорила одна известная героиня телевизионного ток-шоу, где-то на донышке, то есть 5% плюс по самому минимальному уровню. Ну а если говорить о других претендентах, ну Яблоко – партия узкого круга интеллигенции, которая едва ли может пройти по федеральным спискам. Новые люди, слишком новые и непонятные для широких масс избирателя, а партия Роста – может, конечно, выехать на имидже своего знаменитого фронтмена, имею в виду Сергея Шнурова, но для формирования думской фракции этого все-таки недостаточно. С одной стороны, такую ситуацию можно называть политической стабильностью. С другой стороны, конечно, ощущается дефицит некой перспективной, интересной, творческой партии, которая бы выражала интересы городского среднего класса. Да, действительно, в городах есть люди, которые примыкают к несанкционированному, незаконному протестному движению, но есть конструктивно настроенные граждане, чьи требования должны быть услышаны. И самое правильное, самое демократичное требование – это требование представительства. Вот хочется, чтобы эти граждане получили представительство и могли без выхода на улицы и площади доносить свою позицию до власти, и самое главное – принимать участие в формировании правительства и вместе с другими партиями принимать решения, чтобы потом за них же и нести ответственность. К сожалению, я не вижу сейчас такой партии, которая бы могла выполнить в Думе эту функцию. Скорее ее может взять на себя Единая Россия, нежели оппозиция.
А вот Яблоко-то, кстати, отвалилось в прошлых выборах, и в 7-й созыв не попало. Вот так вот. У них чуть меньше 2% поддержки. Кстати, они идут на 6-м месте, а на 5-м коммунисты России. Не сказать, что там, конечно, сильный отрыв, но тоже существенный. Но это
Когда я так
для информации.
Когда я слушаю выступление господина Явлинского, у меня возникает такое ощущение, что он в Думу-то и не особенно хочет. Потому что тот политик, который собирается там оказаться, он пытается объединить идеологически близкий электорат вокруг себя. Но господин Явлинский, наоборот, последними своими заявлениями отталкивает потенциального либерального прозападного избирателя и скорее он его предостанавливает, нежели за него проголосует после последних слов о несанкционированных акциях протеста и о движении Навального. Хотя в чем-то, безусловно, Явлинский прав. Но так уж устроена у нас либеральная оппозиция. Если кто-то откалывается от их идеологических канонов, то этого человека сразу все начинают травить коллективно, как это принято у прогрессивных либералов.
Еще одна тема, которую коснулись на встрече, это внутренняя и внешняя политика Киева. Ну вот ощущения такие складываются, что Киев, видимо, оказался хорошим учеником Брюсселя, показал, как он умеет использовать двойные стандарты, например, в понимании свободы слова. Стоит ли ожидать, что Украина продолжит закручивать и гайки в том ключе, что будет закрывать неугодные телеканалы, неугодные радиостанции, и как в таком случае может проявить себя Россия?
Вообще Украина все последние два года только и дожидалась, когда же наконец уйдет Трамп. И теперь господин Зеленский, его администрация, особенно радикальные партии, празднуют победу. Потому что Байден не может не поддерживать Украину. Таков вектор внешней политики США и его девиз «Все будет как при Бараке Обаме». При Бараке Обаме действительно в Украину вкладывались со стороны Америки очень серьезные военные политические информационные ресурсы, и, вероятно, все будет так снова. Почувствовав эту крепкую поддержку у себя за спиной, Украина может снова набраться наглости и начать прессинговать и ЛНР, и ДНР, и отказываться от минских договоренностей, и разжигать в очередной раз русофобию. Тем более у Зеленского сейчас очень шаткое положение, и ему придется заигрывать с двумя главными силами в украинском обществе. Первая сила – это прозападно настроенная олигархия, а вторая сила – это националисты. Ему просто другого выбора текущая политическая ситуация не оставила, потому что никаких позитивных экономических преобразований ни он, ни его партия «Слуга народа», увы, реализовать не смогли. В отсутствие этих преобразований остается только поднимать старую проверенную тему России как государства-агрессора, увы.
Но на этой теме далеко все равно ведь не уедешь, учитывая, что рейтинги Зеленского уже ниже пояса практически, да, так получается. А дальше-то что он собирается делать?
А другой темы просто нет. Зеленский ведь откровенно говорил, что он приходит на один президентский срок. Так и будет. И, скорее всего, следующим президентом, если Украина продолжит развиваться в этом прозападном русле, будет, конечно, Порошенко. Так, по лучшим законам диалектики. Борьба противоположностей. То одна берет верх над другой, то вторая возвращается, несколько изменившаяся. Вот этот еще более злой и обиженный Порошенко придет на президентский пост и найдет в Вашингтоне своих старых друзей, которые во времена администрации Барака Обамы много ему помогали и прекрасно с ним взаимодействовали на волне общей русофобии. Так что со стороны Украины никаких положительных новостей ждать не стоит. Единственное хорошее, что там может произойти в теории, это что на очередных парламентских выборах, когда они наступят, протрезвевший народ все-таки поддержит оппозиционную платформу «За жизнь» больше, чем он сделал это на прошлых выборах. Ничего иного ждать оттуда просто не стоит.
А какой-нибудь вариант третий, я имею в виду президента на Украине, если Зеленский на второй срок, может быть, пойдет, или, может быть, какая-то появится другая вообще свежая кандидатура? Такое может быть?
Я, кроме господина Порошенко, к сожалению, такой реальной кандидатуры не вижу, потому что для нее, во-первых, нужны вложения со стороны украинской олигархии, во-вторых, нужен некий кредит доверия со стороны западных кураторов, а в-третьих, все-таки это должна быть относительно привычная кандидатура для широких слоев населения, потому что Украина уже очень устала от потрясений. Увы, но даже такой человек, как Порошенко, может для украинских граждан ассоциироваться со стабильностью, потому что сейчас они уже забывают все те проблемы, которые были при нем. При Зеленском стало еще хуже. Так что вполне возможно, на волне этой неожиданной ностальгии он снова и победит. Другой вопрос, что нам не надо вообще об этом задумываться. И нам, и ЛНР, и ДНР надо думать о своей политической стратегии, о том, как реализовывать либо модернизировать минские договоренности. Ведь до сих пор, с одной стороны, мы говорим, что они безальтернативны и незаменимы, но с другой стороны, именно минские договоренности остаются ловушкой, капканом для России. Именно из-за невыполнения этих минских договоренностей вводятся Евросоюзом санкции в отношении нашей страны. А выполнить их априори невозможно, потому что Украина не собирается этого делать. А если выполнить невозможно, ну, наверное, тогда надо возвращаться и обсуждать что-то.
Павел Яковлевич, вот все-таки подводя итог, может быть, конечно, несколько преждевременно, но тем не менее, седьмого созыву, в нескольких словах, чем он вам запомнился?
Безусловно, это была дума посткрымского консенсуса. Это была дума, заточенная на обеспечение суверенитета нашей страны, дума, которая во многих своих действиях руководствовалась видением России как государства, окруженного кольцом врагов, и пыталась прежде всего парировать те угрозы, которые на нее надвигаются с западного направления. Не случайно, кстати, в ходе сегодняшнего диалога Жириновский акцентировал внимание на каких-то варваров с Востока, которые напали на...
Поняли вашу позицию. Павел Яковлевич, спасибо вам большое. Наше время, к сожалению, заканчивается. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Спутник.